Дорогие братья и сестры, как вы знаете, на кресте наш Спаситель произнес 7 важных слов. Он произнес такие слова, как «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», когда Господа распинали, именно эти слова он произнес. Он сказал разбойнику, который обратился к нему с молитвой покаяния, «Ныне же будешь со мною в раю». Когда наступила тьма на Голгофе, то из этой тьмы Христос прокричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это было его третье слово. Он воскликнул, также, вернее, сказал матери, указав на Иоанна, что «Жена, се сын твой». И потом Иоанну сказал: «Это мать твоя, возьми ее к себе». Он воскликнул жажду, воскликнул: «Свершилось, и, наконец, Отче, в руки Твои предаю дух мой». Вот из этих 7 слов нашего Спасителя можем ли мы выделить самое-самое главное, самое основное? Или они все равнозначны? Мне кажется, все-таки среди этих 7 слов есть самое основное. И оно отмечено Евангелистом Иоанном в 19 главе 28-30 стихах. Откроем Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стих, и прочтем самый важный крестный возглас нашего Спасителя. И он состоит всего лишь из одного слова. «После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив главу, предал дух». Вот это самое важное слово на свете – «совершилось». Вы знаете, если слова Иисуса Христа, которые я уже напомнил, часть из них относились лично ко Христу, некоторые – к Небесному Отцу, к отдельным людям, как, например, к распинателям, Иоанну, матери, разбойникам, а то вот это слово «совершилось» относится ко всем людям без исключения. Оно относится к нам, к молодым и старым, к мужчинам и женщинам, к детям, к молодежи, к святым и грешным. Всего одно слово, но сколько много в нем смысла, значения. Знаете, Спержин отмечал, что это слово говорило о том, в какой удивительной ясности и силе ума пребывал Иисус на кресте. И особенно вот буквально в последние минуты перед тем, как ему уже уйти с этой земли. Обычно, когда человек умирает, его сознание затуманено. Он плохо разговаривает. Он очень плохо соображает. Но здесь мы видим, что Христос был на высоте своих умственных способностей. Ибо это слово совершилось. Он не как-то из себя выдавил, но евангелисты говорят, что он провозгласил. Он очень громко сказал, он выкрикнул его так, что это было слышно далеко. Совершилось. Дорогие друзья, что же значит это важное слово «совершилось», произнесенное так громко, словно Господь провозгласил «победа». В Писании мы увидим несколько очень важных значений вот этого слова «совершилось». Прежде всего, завершился победой земной путь Господа нашего Иисуса Христа. Он прожил 33,5 года на этой земле безупречным образом, ни разу не согрешил. Общеизвестно, что не хорошее начало венчает дело, а его хорошее окончание. Многие люди начали свой жизненный путь превосходно, и однако же многие его завершили очень плохо. Я всего 2 примера хочу привести, они из Священного Писания. Эти примеры относятся к выдающимся личностям, героям своего времени. Эти 2 человека чрезвычайно хорошо начали свой жизненный путь, но кончили плохо. Первый из них – Саул. Он великолепно начал служение царя. Дух Божий почил на него, так что он мог пророчествовать, он одерживал блестящие победы. И при всей своей неотразимой красоте этот человек был чрезвычайно смиренным. Когда он был уже помазан на царство, и его пытались где-то найти, нигде не могут, оказывается, он спрятался от всех. И когда некоторые из-за зависти или другим мотивом не хотели его поздравить с водворением на царское место, Писание говорит, он как бы не замечал этого. Но, к сожалению, сравнительно недолго продолжалось его духовное благоденствие. Грех зависти вошел в его сердце и все перепортил. Он превратился в такого жестокого деспота, которому было не жаль убить своего зятя. В конце жизни он пошел к волшебнице за советом, не обратился к Богу, и он бесславно погиб на поле сражения. Хорошее начало, плохое завершение. И еще один пример. Очень хорошо начал свой жизненный путь царь Соломон. Лучше, кажется, не придумаешь. Самый мудрый, самый богобоязненный человек, перу которого принадлежат три книги Библии, как вы знаете, это притчи Соломона, это Экклезиаст и Песни Песней. И вот какой итог подводит Библия, и причем невеселый итог жизненному пути этого человека. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не стало вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодный пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили, приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Подумайте об этом человеке, об одном из авторов Библии. Как он мог в старости жизни склониться к идолопоклонству? Мог же. Эти два примера показывают, что жизнь прожить действительно не поле перейти. Совсем непросто завершить жизнь красивым мажорным аккордом. И если мы посмотрим на себя, мы увидим, что каждый из нас совершил уйму больших или маленьких ошибок. И большинству из нас не хватило бы совестливости сказать, как некоторые дерзают сказать, если бы мне пришлось мою жизнь прожить заново, я бы ее прожил точно так же. Вы знаете, мы во многом не оправдали Божьих надежд. Мы растратили драгоценное время, отпущенное Богом, на какие-то пустяки. Мы нарушили все 10 заповедей. Мы достойны 100 раз быть побитыми камнями. И если бы нам снова Бог дал бы возможность прожить земную жизнь, заверяю вас, мы бы ее не прожили лучше, чем прожили до сих пор. Мы бы совершили новые грехи, новые ошибки. И вот это отчаяние от невозможности прожить, как надо, один из поэтов выразил так: «Мудрецом я, как видно, не стану, и со злом неактивно борюсь, но почти претерпелся к обману, да и правды уже не боюсь». Только Иисус, единственный человек на свете, только Он одержал победу за богоугодную жизнь. Он с достоинством воспринял жребий прожить очень бедной жизнью. Вы это знаете, что он родился в хлеву, в очень бедной семье. Вы знаете, что он начал рано работать. И в отличие от нас, жизнь которых запятнана эгоизмом и ложью, Христос прожил безупречно. Он ни разу не покривил душой, ни разу никого не обманул. Никого не подвел, никому не причинил страданий. Он был благословением для своих родных и близких. Он был благословением для соседей. Он был благословением для своих братьев и сестер, для своих родителей. Христос с достоинством противостал всем искушениям, которые выпали на Его долю. Вы помните, Его дьявол искушал в пустыне 40 дней и 40 ночей. Дьявол пытался навязать Ему вот то, чтобы Он поставил свои физические потребности выше духовных потребностей. Скажи этим камням, пусть они превратятся в хлеб. Зачем тебе голодать? Ты жаждешь покушать? Но Господь отверг это предложение сатаны. Враг души также предлагал ему за один поклон отдать все царства мира. Это обольщение славой, обольщение властью. И как ответил Христос на это обольщение твердым отказом? «Только Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Сатана искушал Иисуса религиозным фанатизмом, крайностью. «Бросься с храма! Покажи, что ты вот такой преданный Богу человек, Сын Божий. Пусть все люди узнают, что ты готов жизнь свою отдать для Него». И Господь и это отверг. Знаете, Христос достоинством воспринял служение людям. Вам известно, сколь много исцелял Он больных, освобождал людей от демонов, сколько много Он наставлял, что Он воспитал прекрасный круг преданных учеников, и Он с достоинством воспринял также голгофские страдания. Знаете, эту отверженность, это физические страдания, эти невразимые духовные муки, схождение в ад, Иисус пережил без всякого ропота. А если вы вспомните историю Израиля, который тоже попадал в определенного рода трудности, то воды не хватало, то пищи не хватало, то слишком сильны, как им казалось, были враги. И по всем пунктам Израиль терпел поражение. В трудностях пасовали, роптали на Бога, проявляли малодушие. И мы с вами тоже в их числе. Я не знаю, кто бы из нас мог похвалиться своей стойкостью в искушениях. Но Господь был стойким. Во всех перипетиях жизни Он показал беспримерную самоотверженность, преданность, покорность воле Бога. Он выполнил замысел Божий до конца. И за Ним не числилось ни одного вольного или невольного согрешения, ни одного. И вот за этот подвиг жизни Христос был увенчан славой. Дорогие друзья, что интересно, Христос не желает наслаждаться этой славой, достойно прожитой земной жизни, один. Он хочет тебя и меня приобщить к этой славе. Вот нас, бедных и немощных, Его учеников, Он хочет сделать соучастниками вот этой славы. Знаете, однажды Давид увидел, как весь Израиль трепещет, боится этого великана Голиафа. Никто не посмел выйти на сражение с этим грозным воином. И вот тогда Давид решился. И он от имени Израиля выступил в это сражение, одержал победу. Вы знаете, Библия говорит, что он снял позор со всего Израиля. И Израиль разделил эту славу Давида. Все ободрились, все обрадовались, будто все одержали эту победу. Дорогой брат и сестра, вот что сделал Христос. Он наш представитель. Он твой и мой брат. И Он, единственный, одержал эту победу за достойно прожитую жизнь человеческую. И в Его победе снято поношение с нас. И если мы, может быть, не сможем не то, что там на 80%, может быть, даже на 40%, если мы не способны прожить жизнь достойно, то, дорогие друзья, жизнь Христа покроет наше недостоинство. Вот что говорил апостол Павел. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи благ, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот что предлагает тебе и мне Христос. Он воспринял на Себя нашу грешную, недостойную жизнь, нашу греховность, вознес ее на крест. А вот что касается своей без порочной жизни Он ее вменяет нам. И вот к этой славе Христа ведь приобщился же разбойник. Он ведь ни одного дня праведно не прожил. Все, что он сделал, Господи, помяни меня, когда придешь в Царстве Твоем. И что сказал ему Иисус? Истинно, истинно говорю, ныне же будешь в каком-нибудь местечке в раю. Ну, в гостинице третьего разряда. В раю же разные степени славы. Нет, он сказал этому человеку, ты приобщаешься к моей жизни, к моей славе. Ныне же будешь со мною в раю. И, конечно, жизнь Христа для нас – это большое подражание. Мы берем пример с Его поступков, с Его слов. И насколько можем, мы стремимся подражать Христу. Так что первое значение слова «совершилось» заключается в том, что Христос завершил победным образом свою земную жизнь, ни разу, ни в чем не согрешив, не огорчив своего Отца. Второе. Совершилось возвеличивание Писания. Мы прочитали с вами, Евангелист Иоанн недаром заметил, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Вы видите, все происходившее на Голгофе было исполнением Писания, было подтверждением истинности Писания. И на земле нам не дано другой книги, которая бы правильно учила о Боге, о человеке, о пути спасения, о посмертной участи, кроме как Священное Писание. Нет другой книги, которая бы наставляла нас в духовном росте, как только Священное Писание. Это единственная книга, достойна любви и внимания. И одновременно нет книги более пренебрегаемой людьми и даже христианами, чем Библия. Отношение вот к Писанию во времена Иисуса было таким неоднозначным. Была вот партия религиозников под названием Саддукеи, которые демонстрировали такой либеральный подход к Библии. Они верили только лишь в Пятикнижие. Пророки для них как бы не существовали. И при этом они отрицали все сверхъестественное в Библии. Например, они отрицали существование ангелов, духов, воскресение мертвых. И особенно они подчеркивали значимость свободной воли человека. Они были склонны уступать римским властям и имели своих сторонников вот в главном образом в таком высшем эшелоне власти. Первосвященники были саддукеями. И вот этим людям казалось невероятным, чтобы Писание было богодухновенно. Они спрашивали, как может Бог говорить в Писании, если то, что Он сказал, не исполняется? 1000 лет назад, 700 лет назад пророки сказали, что придет Мессия. И где Его приход? Скорее всего, пророки выражали свои чаяния, свои настроения, ибо если бы Бог через них говорил, Мессия бы должен прийти. Бог не может столько долго тянуть с исполнением своих обещаний. Значит, Библия выражает человеческие чаяния. Вот это был один полюс отношения к Писанию. Либеральное отрицание всего сверхъестественного, боговдохновенного. Но был и второй, его представляли фарисеи. Они верили, что Писание абсолютно боговдохновенно, но утверждали они, оно недостаточно для того, чтобы помочь человеку быть святым. Вот к Писанию нужно нечто прибавить в виде преданий старцев, в виде очень строгой дисциплины, в которой процедура отлучения играет решающую роль. Вы знаете, если кого отлучали от синагоги, с тем не разговаривали, ничего не покупали у него. В общем, его погребали заживо. И вот, в конце концов, своими преданиями книжники и фарисеи, они отодвинули в сторону Бога вдохновенное Писание. Они заменили богодухновенные заповеди. Если вы откроете 7 главу Марка, прочтете с 3 по 15 стихи, там обличительная речь Иисуса к фарисеям именно по этому поводу. Так вот, на Голгофе Писание было прославлено необыкновенным образом. Знаете, Иисус умирал на кресте со словами Писания. Его слова о том, что Он жаждет, что Он в руки Отца предает Свой Дух, или «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» или «Жажда» – все это было взято из Писания. Поэтому апостол Павел и говорит, что Христос умер по Писанию. Вся 53 глава пророка Исаии была представлена на Голгофе во всем своем величии. Дорогие друзья, если Иисус прославил так Писание на Голгофе, как мы должны к Нему относиться? Я думаю, очень трепетно. Я думаю, с большим благоговением, почтением мы должны изучать Писание, поступать по Писанию, сверять свою жизнь с Писанием. Если бы не было этого прославления Писания на Голгофе, что бы мы сегодня делали? Вы думаете, фарисеи и саддукеи ушли в прошлое? Ничуть. Я хочу несколько цитат из Писания саддукеев 21 века привести вам. Вот президент лютеранской церкви земли Гессен-Насау Петр Штайнекер. Его спрашивают, является ли Библия Словом Божьим? Это человек, который представляет миллионы лютеран. Его ответ – нет. Слово Божие – это не книга, а живое свершение. Вот как хотите, так и понимаете это выражение. Это живое свершение. Его поддерживает еще один человек, некто Хемпельман. Он руководит Центром изучения мировых идеологий. И вот он называет всех, кто принимает Библию как непогрешимое Слово Божие, библейскими фундаменталистами. И в переводе на обычный язык это означает «глупые и опасные люди». Им вторит профессор Йонгель, очень влиятельный богослов. И он говорит, тот, кто идентифицирует Божье Слово с человеческим словом Священного Писания, тот неверующий, тот суеверный, тот еретик. Посмотрите, этим высокообразованным людям нет дела до того, что Христос учил прямо противоположному. Вы помните Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-19 стихи, здесь Господь сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Вы видите, Христос признавал, что Писание абсолютно боговдухновенно. Если бы Христос не прославил Писание, что бы мы сказали вот этим саддукеям 21 века? Но мы им говорим сегодня, раз Христос признавал буквальное, непогрешимое Слово Господне, вот то, которое заключено в этих 39 книгах Ветхого Завета и 27 книгах Нового Завета, мы, как христиане, следуем за Христом, мы не имеем права, мы не можем быть умнее Христа. И что бы мы делали, если бы Христос не прославил Писание, когда мы столкнулись бы с современным фарисейством, который тоже уверяет, только Писание недостаточно для того, чтобы решить наши духовные проблемы. Вот в марте 2008 года в Германии пройдет интересный конгресс по вопросам здоровья. И послушайте, среди многих хороших тем этого конгресса есть и такие. «Исцеляющая сила картин». И в пояснении сказано, многие люди рассказывают, что в тяжелых ситуациях страха и болезни они с помощью картин и символов обрели новые перспективы. Никто не отрицает, что Писание боговдухновенно, но говорят, что к этому нужны еще картины, чтобы душа могла исцелиться. Вы видите, куда прокладывается тропинка? К новому витку идолопоклонства с картинами уже боролись в 8 веке. Еще будет такая тема рассматриваться на этом конгрессе. Движение танца как выражение христианской духовности. Считается, что с помощью телодвижения людям намного быстрее приблизиться к Богу, чем если они будут просто стоять неподвижно или склониться на колени. Вы видите, с помощью этих тренингов осуществляется подмена истинной духовности на ложную духовность. Истинная духовность проистекает из Писания, не из каких-то психологических методик, тренингов, из Писания, из молитвы, из смирения. Помните, как в Откровении Иоанна сказано, если кто приложит, что к этим словам Писания, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, если кто отнимет, что из слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде, и о том, что написано в книге сей. Так что, если Христос провозгласил «совершилось», значит, Он поднял авторитет Писания и сказал нам, не смейте Его унижать. Третье. Совершилось наше наказание в лице Иисуса Христа. Пророк Исаия говорил, наказание мира нашего было на Нем. Это значит, что Христос стал за нас заместительной жертвой. Христос ожидал этого огненного крещения гневом Божьим, с содроганием. Луки 12:50, крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. Дорогие друзья, в Библии гнев Божий сравнен с пожирающим огнем. Он очень страшен, он очень тяжел, он вечен. И только глупцы не боятся этого вечного огня. И вот один из служителей Божьих комментировал этот момент, когда Христос воспринял наказание за наши грехи, будто бы Он нагрешил всеми этими мерзостями. Это Роберт Макчейн. Кто согласится принять молнию вместо солнечного света? Христос принял молнию гнева Божьего на Себя. Он оказался на месте всех хулителей, обжор, выпивох, лжецов, воров, убийц, отверженных Богом. Бог говорит, умри вместо грешников, преодолей море моего гнева ради врагов, будь распятым на кресте, истеки кровью, умри за них. И Христу пришлось понести страдания, предназначенные этим грешникам. И Он не сказал, это не моя чаша, пусть ее выпьют те, кто наполнил ее своими грехами. Он был безгласен и не отверзал уст своих, когда на него пролился гнев Божий. Но он громко закричал бы, если бы гнев Божий пролился на вас. Вы уже осуждены, вас уже истязали и в вас плевали, вам больше не придется страдать. Вот почему мы можем рассчитывать на Божье прощение. Потому что во Христе был наказан наш грех. Одна сестра просит помолиться церковь, чтобы Господь помог, как она пишет, мне простить себя. Иначе жить не хочется. Вы знаете, это не решение проблем, если вы простите себя. Вы будете сомневаться в своем прощении. А достаточно ли вообще хорошо вы простили себя? Следующий вопрос вас будет мучить. А вы имеете на это право? Вы знаете, это ход в ложном направлении. Нам не нужно стараться прощать себя. Это глупо. Вы можете простить себя, а Бог вас не прощает. Наша проблема в простить себя очень часто уходит в наш эгоизм. Это мы не можем простить себе свой скверный поступок, потому что репутация наша оказалась в глазах людей запачканная. И вот мы так переживаем за свое уязвленное «я». И так бы хотели его убелить. Нам меньше думать нужно о том, как себя простить, а больше думать о том, как обрести Божье прощение. И вот это Божье прощение, оно обретается на основании того, что за ваш грех, за ваш скверный поступок Христос заплатил необыкновенно великую цену. На Него был излит гнев Божий. Спержин заметил, что великая Божья артиллерия израсходовала все боеприпасы. Не осталось ни одного снаряда, который мог бы полететь в искупленных. Все эти снаряды были пущены из Божьей пушки гнева в Иисуса Христа. Поэтому, если тебя удручает твой грех, если совесть не дает тебе покоя, если ты страшишься наказания, то знай, что смерть Иисуса Христа может стать для тебя вот основой для успокоения твоей совести. Один служитель заметил: совесть удовлетворена, когда удовлетворен Бог. Это очень важная связь. А может ли Бог удовлетвориться нашим покаянием? Нет. Наше покаяние всегда немощное, всегда половинчатое, запачкано эгоизмом, желанием спасти свою шкуру. Может ли удовлетвориться Бог нашей праведной жизнью? Исаия давно сказал: вся праведность наша, как запачканная одежда. Единственное, чем может удовлетвориться Бог, это жертвой своего возлюбленного сына. Он любит своего сына безмерно. И когда он видит, что для тебя его единственный возлюбленный сын, дорогой, вот тогда и ты прощен, тогда и ты помилован, и тогда совесть твоя будет спокойна. Поэтому обними руками веры ноги распятого Спасителя и скажи ему: таков, как есть, во имя крови за нас, пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе. В-четвертых, совершилось открытие источника для очищения грешников. Святой апостол Павел говорил о Христе: «Он, будучи сиянием славы, образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Христос совершил собою, то есть своей жертвой, очищение грехов наших. Это значит, что грехи должны быть не только прощены, но грехи должны быть и очищены. Грех – это нравственная грязь, которая оскверняет нас, пачкает нас. И Бог не говорит нам: ну, ты все равно не будешь наказан теперь за грех ради жертвы моего сына. Ну, ходи с этой грязью, ты привык к ней, она тебе, возможно, даже нравится. Нет, такое Бог не может сказать. Он желает видеть нас не только прощенными, Он желает нас видеть чистыми. Помните, Павел в послании к Коринфянам спрашивает людей: или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. И далее он делает важное заявление: и такими были некоторые из вас. Вы видите, глагол «были» – это глагол, обозначающий прошедшее время. Были. Это очень важно. Бог своей благодати относит в прошлое наши грехи. Он очищает нас от греха. Вы были, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это значит, что дети Божии не могут быть блудниками, идолослужителями, прелюбодеями, малакими, мужеложниками, ворами, лихаимцами, пьяницами, злоречивыми, хищниками. Они могут быть такими до покаяния, до обращения. Но если после своего покаяния они остаются такими, надо подумать, почему, что случилось. Почему не очищены? Братья и сестры, мы должны настаивать на очищении нашего греха, не только на прощении. Умоляй Бога, как умолял Давид: многократно омой меня от беззакония моего. Стой пред Богом, пока ты не получишь это внутреннее свидетельство, что этот грех тебе прощен и что ты очищен от влечения к этому греху. Именно этого Бог хочет добиться в тебе. Если ты дитя Божие, стремись к этому. Король проповедников Спержен заканчивал проповедь на тему «Свершилось» такими словами. Он говорил: «Я обращаюсь к грешникам. Не знаю, где вы находитесь этим утром, но Бог найдет вас. Если вы были пьяницей, богохульником, вором, или вы были самым последним подлецом, если упали в сточную канаву беззакония или провалились в болото безнравственности, но сегодня ощутили ненависть ко греху, доверьтесь тому, кто сказал «совершилось». Дайте мне свою руку, и мы вдвоем придем и скажем: вот две несчастные нищие души, благой Божий, нам не во что одеться, и Он даст вам одежду, ибо Христос сказал: совершилось. Но, Господи, достаточно ли эта одежда просторна, чтобы в ней поместились такие большие грешники, как мы? Да, ответил Он, ибо совершилось. Да, но нам нужно омыться, Господь. Есть ли какое-нибудь средство, которое может удалить черные пятна с нашей души? Да, скажет Он, вот кровь. Но не нужно ли нам добавить свои слезы к ней? Нет, говорит Он, нет, совершилось. Всего достаточно. Христос сделался для нас не только оправданием, но и освящением. Братья и сестры, совершилось. Открыт этот Божий источник драгоценной крови нашего Спасителя. И как мы поем: если в немощи я вновь Иисуса огорчу, то верю, что святая кровь сотрет вину мою. И, наконец, свершилось доказательство любви Бога к грешникам. Для нас очень важно знать, что вот то, что совершилось на Голгофе, не было продиктовано каким-то божественным долгом. Бог не говорил: вы мне противны, лучше бы мне вас не спасать, но вот божественный долг обязывает меня проявить вам милость. Нет, не Божий долг, но Божья любовь. Вот основной мотив, движущий всего того, что произошло на Голгофе. Братья и сестры, нам так важно знать, что Бог нас любит. Не просто Он знает нас, считает наши ошибки, но Он нас любит. Именно вот по такому Богу когда-то тосковал Лютер. Он говорил: я хочу такого Бога, которого бы я мог любить и который бы любил меня. Он спрашивал: кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает? Днем и ночью меня смущал внутренний голос: кто знает, угодно ли подвиги мои Господу? И когда Лютер пытался успокоить свою совесть тем вот текстом, что Бог не хочет смерти грешника, то другие слова Библии противостояли ему: я Господь Бог твой ревнитель. И Лютер спрашивал: как я могу беседовать с Богом, когда люди боятся предстать пред земным царем? И вот в попытках заслужить это Божье благоволение он себя истязал, он часами исповедовался перед духовником. А ведь на самом деле и для нас, и для Лютера Бог оставил непревзойденное доказательство своей любви. Римлянам 5:8-10. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Ее, спасемся им от гнева. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Помните, что Христос исповедовал на кресте любовь Бога. Когда вот эта тьма была, и Бог не улыбался своему Сыну, Он отвернулся от Него, то в это мрачное время страданий Христос не сказал: Боже мой, какой Ты жестокий Бог! Нет, просто Господь сказал: для чего Ты оставил меня? И завершил свою жизнь словами: Отче, в руки Твои предаю дух мой. Даже несмотря на эту вот жуткую историю, когда Он сходил в ад, когда Он был испепеляем гневом Божьим за Твои и мои грехи, Христос продолжал держаться за Божью любовь, за любовь Своего Отца. Брат, сестра, какой хороший пример для подражания. И когда в твоей жизни, может быть, какой-то мрак наступает, продолжай держаться за Божью любовь. Мы прочитали, что любовь Бога не была обусловлена нашей праведностью. Он возлюбил нас еще грешниками. И Бог любит по-божественному, не так, как мы люди. Любить – это значит не представлять себе жизни без любимого, без возлюбленного. Вот так и Бог. Он не представляет себе жизни без вас и без меня. Любить – это навсегда связать себя узами завета. Любящие молодые люди идут в ЗАГС, они устраивают свадьбу для того, чтобы все видели, все знали, что они связывают серьезным образом свои отношения. Вот так и Бог, Он через крест Христа объявил нам, как Он нас любит. Какую жертву Он принес. И тот, кто любит, тот ничего не жалеет ради любимого. Он разделяет радости и горе. И вот все эти признаки настоящей любви мы обнаруживаем в Голгофской истории. Во Христе было распято сердце Бога. Излилась Его любовь к нам. Он показал, насколько Он оценил нас, людей, себестоимость которых меньше копейки. Дорогие друзья, вот почему наши отношения с Богом могут быть наполнены живым чувством, чувством благодарности, изумления, признанием в слабостях наших и прегрешениях. И вот это доказательство просто побуждает нас довериться Богу любви. Мы не должны уподобиться братьям Иосифа. Они не верили в любовь своего брата. Они боялись, что вдруг он им отомстит, что вот те блага, которые он сейчас предоставил, это лишь ради своего отца. Теперь отца не стало защиты, но он воспользуется этим моментом и отомстит. Вы знаете, они мерили своего брата по себе, и когда они ему сказали: «Пожалуйста, не мсти нам, пожалуйста, прости нас», Иосиф заплакал. Ему так было горько видеть, что ничего братья так и не поняли, что они продолжают оставаться людьми, сосредоточенными на самих себе, вместо того, чтобы оценить то, что для них сделал их брат. Вот так и мы бывает. Мы измеряем любовь Бога собою. Но не измеряйте любовь Бога по себе. Измеряйте любовь Бога жертвой, Голгофской жертвой Его Сына. Знаете, слава Богу за то, что все это совершилось Богом, а не нами. Все, что мы совершаем, очень непрочно, недолговечно. Но что совершает Бог, то чрезвычайно долговечно. У нас сегодня хороший повод покаяться в наших грехах. У нас сегодня хороший повод помолиться Христу, поблагодарить Его за то, что все совершилось. И теперь тебе и мне нужно только довериться Ему. Если кто-то желает сегодня покаяться в грехах, пожалуйста, вы можете пройти сюда вперед, чтобы засвидетельствовать публично, что вы хотите принадлежать Христу, что вы Ему вручаете вашу жизнь, что вы не хотите больше жить без Иисуса Христа. Вы не желаете жить под бременем ваших грехов. Пожалуйста, не оставайтесь на месте. Воспользуйтесь этим призывом, выйти на путь свободы и общения с вашим Господом. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, здесь, в этой церкви, нет ни одного совершенного человека. Все мы много согрешаем. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не отвергаешь нас. Благодарим Тебя, что ради таких Ты послал в мир Сына Твоего, Иисуса Христа. И благодарим Тебя, что Ты сказал, что никто из приходящих к Тебе не будет изгнан вон. Господь, мы пришли к Тебе. Мы просим Тебя, пусть снова и снова Твоя драгоценная святая кровь омоет наши души. Пусть благодать Святого Духа освежит нас, чтобы мы поняли, какой великой ценой мы искуплены от суетной жизни. Чтобы это совершилось, постоянно звучало в нашей душе, чтобы мы никогда не ввергали в себя в уныние, в какой-то соблазн, в прегрешение, но помнили этот Твой победный возглас, Господь, и мы хотели бы жить в Твоей победе, мы хотели бы видеть ее в нашей жизни, и просим Тебя, даруй нам победу над грехами, над нечестивыми привязанностями, дай, чтобы наше сердце было Твоей благодатью, Твоей силой освобождено от всякого беззакония. С этим желанием мы приобщаемся к Твоему телу и к Твоей крови, наш драгоценный Спаситель. Помилуй нас и благослови нас. Аминь.